Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 сентября 2022 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных мне на форуме нашей передачи. Прежде всего, я хотел перед вами извиниться за то, что я так долго не отвечал на ваши вопросы. Они мне были известны уже некоторое время, но просто не было времени. Извините, у меня тоже бывают периоды большой занятости, и поэтому, когда они выпадают, то, к сожалению, мои возможности потратить время на ответы вам, оно оказывается ограниченным. Но это не значит, что я не отвечу на ваши вопросы, я буду это делать, и хоть и с запозданием, но обязательно отвечу на то, что вы меня спросили на форуме. Итак, вот первый вопрос, это нашего старого слушателя «Москвич-370», новое видео «Шария Подоляки», где правда? Не могу не спросить вас про видео «Шария», которое вышло 3 дня назад, но это по отношению к тому времени, когда мне был задан вопрос, это, наверное, судя по посту, относится к 14 сентября, где он разбирает видео «Подоляки». Можете посмотреть и прокомментировать, а также сказать, где правда. Интересно заметить, как Юрий говорит, что в Западной Европе не будут забирать имущество у человека, который вроде озвучивает враждебную для них позицию. Вы хорошо знаете Европу, такие страны, как Испания, Франция, Германия, наверняка скажете, что там как, и в Восточной Европе запросто могут у человека что-то отобрать, если он не идет. И в Восточной Европе запросто могут у человека что-то отобрать, если он не идет в ногу с системой. С другой стороны, он вроде действительно критикует некоторых европейских чиновников, а также власть Украины. Может, он это делает достаточно мягко, не переходя красную линию. Ну, далее он говорит о комментариях, в которых к этому видео, в котором люди заметили его из позиции, он явно теряет поддержку. Значит ли, что именно он проигрывает информационную войну, а не Подоляка? Ну и далее идут комментарии других наших слушателей, в частности Владика. Судя по тому, что Подоляк, освещавший ответ на ответ Шария, не ответил, наверное, прав Шарий. Вот. Ну или, так сказать, другие того же «Москвича 37», что нет смысла им отвечать. И так далее. Вы знаете, ну, во-первых, относительно самого Шария. Я, скажем так, не глубоко знаком с его творчеством. Я знаю, что такой человек есть, причем преимущественно из того, что там была какая-то возня с запретом партии Шария, которую он пытался обосновать, или основал. Какие-то претензии к нему предъявляли и украинские власти, наверное, даже много антиукраинской деятельности. Это длилось уже годы. И я не знаю, в чем там конкретно происходило, так сказать, выяснение позиций, но просто понимаю, что он после этого уехал в Испанию и там, в общем-то, живет. Ну и судя по тому, что я могу судить, наверное, вот это видеоблогерство является его основным занятием. Таким образом, он, в общем-то, человек, у которого есть ресурсы. И коль скоро у него есть ресурсы, то западноевропейской обстановке, это не значит иметь пачку евро под подушкой. То есть для того, чтобы жить в Западной Европе, требуется, ну, наверное, в Восточной тоже, для того, чтобы там жить, требуется, чтобы у тебя была достаточно большая легализация. То есть ты должен находиться там в законных основаниях, у тебя должен быть банковский счет, ты с банковского счета какие-то траты должен делать, просто потому что некоторые операции в жизни там невозможно провести, так сказать, не обладая каким-то счетом. То есть надо или просить знакомых, или еще что-то делать. Ну, в общем, короче говоря, значительные сложности. Поэтому я так думаю, что если он там живет давно, вместе с супругой, то я думаю, что он эти вопросы разрешил. Я еще вернусь к этой теме, а пока только скажу, что касается информационной войны и, собственно, претензий Подоляки в адрес Шария и то, как Шария на них отвечает. Ну, само по себе это похоже на такой как бы информационный срач. Когда вот ты сказал это, а на самом деле что я должен был сказать, а нет, я не сказал не это, да это все можно было понять так и так далее и тому подобное. Это такие вот выяснения отношений в стиле «сам дурак», мне как бы комментировать не очень и с руки, и я не считаю это правильным. С другой стороны, я понимаю, что в информационной войне, точнее говоря, когда идет война и на ней осуществляется подача информации, очень легко определить, с какой стороны находится тот, кто ее осуществляет. То есть за какую сторону, грубо говоря, он болеет, если пользоваться аналогиями футбольного матча. И вот здесь вот эти стороны, во-первых, становятся явно видными, да вы их, собственно, и сами знаете по тем информационным каналам, которые отслеживаете. Очень трудно найти какой-то нейтральный источник, который бы отчетливо стоял бы вот на позиции ни нашим, ни вашим, а, так сказать, подавал это все вот с такой стороны. Я уже как-то говорил вам, когда вы спрашивали меня в ответах про подачу информации в западных СМИ, о том, что, например, французские СМИ, которые считают нужным как бы, ну, хотя бы формально придерживаться нейтральной позиции, они, скажем так, на 2/3 излагают ее с украинской стороны, на 1/3 с российской стороны, причем каждый раз в российском комментарии говорится, что это по сводкам или там по заявлению Министерства обороны Российской Федерации. На украинскую сторону они так тоже говорят, что это по сведениям из украинских источников, но это говорится как бы так в более расплывчатой формулировке, как бы подчеркивая, что это не обязательно официальная информация, это как бы в большей степени объективности. То есть даже здесь, вот в таких вот нюансах, да, все-таки есть понимание, какая позиция либо принята, либо задана, и которые они как бы поддерживают вместе с тем, создавая большую видимость объективности, чем, так сказать, это делается в отчетливо тенденциозных репортажах, ну, например, с украинской стороны. Или с российской тоже, если угодно. Поэтому Шарий вот в этой всей конструкции занимает или пытается занять такую как бы нейтрально взвешенную позицию. Во всяком случае, так он ее пропагандирует через свои ролики. И поэтому для того, чтобы понять, на чью сторону он все-таки склоняется или на чью сторону, так сказать, двигается, работает, ну, работает, может быть, это слишком большое слово, но во всяком случае для того, чью тенденцию он скорее поддерживает, то здесь надо понять общую направленность. Вот для чего опубликован тот или иной ролик, чего он хочет этим доказать, понимаете, вот как бы тренд. Да? И с точки зрения тренда, я немного роликов Шари смотрел, но вот когда вы ранее мне задавали вопрос тоже по ролику Шари, и я высказал там свою позицию, и тем более сейчас понятно, что, ну вот, общий контекст его выступлений, да, который я видел, он примерно такой, что российская власть действует глупо, бездумно, то есть, в общем, это все провал, ей нельзя верить. Контекст я подчеркиваю, да, не прямые обвинения. И про украинскую власть то же самое, ничего не говорится. Ну, там не говорится, за какие репрессии она ответственна, например, как она их проводит, если у нее есть связи по всей Украине, насколько это жестко или жестоко, насколько это вообще соответствует там понятиям демократического общества, которое хотя бы формально называет себя таким, например, о участи военнопленных, там, не сям, по обе стороны границ. Ну, вот какие-то такие сюжеты, которые заведомо не являются сильной стороной для украинской пропаганды. Так вот, из этого всего можно сделать вывод, что вот эта вот такая как бы нейтральная позиция, она все-таки направлена в проукраинскую сторону и как бы старается слушателей с российской стороны увлечь своей якобы нейтральной позицией. Хотя на самом деле она нейтральной не является. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что Подоляк, который занимает вполне откровенную позицию, ее не скрывает, он прав в своем обличении Шария. Я, собственно, говорил это и в предыдущем ролике. Но сейчас, в своем я имею в виду. Но то же самое я могу сказать и сейчас, вот после этого 40-минутного эссе, который я прослушал с вашей подачи. Я не хотел больше слушать такие длинные ролики именно из-за недостатка времени, но у меня сложилось вот именно такое впечатление, что он скорее отыгрывает, так сказать, украинскую сторону, и в определенном смысле, я думаю, что догадки Подоляка правы, в том, что он, так сказать, таким образом, ну, как бы слегка обеспечивает свое существование. Точнее говоря, в его позиции, да, было бы выходом одно из двух. Либо вообще ничего не говорить, и тогда как бы ты не портишь свою позицию, но и выпускать ничего нельзя. Либо выдавать все в такой тональности, которую бы украинская сторона, если не одобрила, то во всяком случае сняла бы свои претензии, слишком жесткие претензии, да, к нему, точки зрения депортации, там, закрытия всяких роликов и каналов, понимая, что он объективно действует примерно в том направлении, которым нам надо. Раз надо, то, как говорится, пусть и действует. Является ли это какими-то прямыми указаниями или, так сказать, пониманием самого Шария, он все-таки человек тертый, поэтому, наверное, так сказать, соображает, чего можно и чего нельзя. Естественно, что, скорее всего, он находится вот в этой вот такой взвешенной позиции, которая вроде бы, не отрекаясь от своей деятельности, тем не менее позволяет ему, так сказать, обеспечить свое существование. Относительно вот того вопроса, который вы задали, могут ли запросто лишить собственности вот в таких странах, как Испания, Франция и Германия. Значит, вы знаете, во-первых, я бы различил вот эти три страны, скажем так, в моем понимании Испания и Германия находятся примерно на одном уровне, в смысле зависимости от американской политики, как говорится, прямых указаний, которые им будут даны. То есть на них можно давить, и давят, и выдавливают то, что нужно, если очень захочется. Франция в этом смысле, она находится несколько особняком. Из нее выдавить это гораздо сложнее. И дело здесь не в том, что правительство такое, так сказать, французское упорное, там, при Макроне или ком-то еще, а дело в национальном менталитете. Потому что во Франции достаточно давно и долго, по большому счету, американцев не любят. Вот можете это связывать как угодно, с планом Маршалла, не с планом Маршалла, еще с чем-то. Их там не любят. И я, например, всем своим друзьям, которые приезжают во Францию, настоятельно советую выучить французский, это в идеале, хотя бы говорить какие-то фразы на нем, это как минимум, но очень не советую им внутри страны общаться там по-английски. Потому что если вы приедете в Германию или в Испанию, то вы можете пообщаться по-английски, и, в общем-то, вам поймут, и вас поймут, и в меру возможности вам на это даже ответят, как бы на понятном вам языке. Но во Франции так делать не надо. Если вы не хотите, чтобы вам сразу относились там как, ну, не к идиоту совсем, я уж так не скажу, но во всяком случае с пренебрежением. Оно не обязательно выражается во фразе, вам там никто не будет плевать морду, но по отношению это будет так. Может быть, в очень тонкой форме, но именно так. Лучше говорить по-французски. Если вы говорите по-французски, но с акцентом, это допустимо. Если вы говорите по-французски без акцента, ну, что, например, мой случай, то можете считать, что вы полноценный член общества. К вам, в общем, претензий никаких не будет. И вы решите все вопросы, которые у вас могут или могли возникнуть, вам отнесутся доброжелательно, то есть как к своему. Вот это такая особенность страны, и она подтверждена многодесятилетним опытом. Вот, и поэтому отсюда же следует, соответственно, и отношение к тем ситуациям, о которых вы описываете. Я бы во всех трех странах выделил, ну, как бы, три категории людей. Это, я понимаю, нигде не записано, это по факту отношений. Одно дело, когда вы гражданин этой страны, обладаете всеми правами, и, в общем, это один уровень отношений. Другой уровень отношений, это когда вы находитесь там на законных основаниях, но, тем не менее, полнотой гражданских прав не обладаете. Это как бы уровень 2. И уровень 3, когда вы просто там случайный человек, заехали, ну, я не беру там незаконных мигрантов, да, заехали, допустим, по туристической визе, но явно, что вы, так сказать, приехали, уехали, у вас есть и нет. Вот это примерно 3, так сказать, таких уровня. И очевидно, что подоляка находится где-то на втором. Я об этом говорю потому, что когда вот брать тот случай с немецкой журналисткой, которую в Германии как бы стали закрывать ей счета, доступ к YouTube-каналу там, и прочее, имею в виду, что она полноценная гражданка Германии. Вот во Франции это было бы сделать сложновато. Я не говорю о том, что это вообще невозможно. Но я думаю, что это сложновато. Даже при условии, что вы как гражданин исповедуете не ту позицию, которая является официальной. Вам так может подвергать какому-то дальнейшему остракизму более высокого уровня. Скажем так, что вы там в политических правах своих будете не так их реализовывать, да, или ну, я не знаю, что-то еще вот такого вот рода. Может, вам ограничат как бы возможность заниматься журналистской деятельностью не с точки зрения, что запретят ваш канал, а с точки зрения, что ну, не будут брать там на работу в СМИ, там еще что-то. Вот я имею в виду вещи такого. Но то, чтобы у вас что-то отнимали, просто потому, что американская сторона так захотела. Вот для Франции, мне кажется, это сложновато. Я бы даже сказал, очень сложно. А вот в Германии, видимо, возможно. Потому что я не думаю, что там немецкие власти всегда действуют по собственной инициативе. Хотя и такое не исключено. Но если их очень сильно попросят, в частности, те же кураторы Украины, то они, скорее всего, это исполнят. И то же самое можно сказать про Испанию. Там государственная власть вообще себя чувствует там, слабовато. По целому ряду причин. Поэтому такие мелочи, как заблокировать счет у какого-то типа, у которого там есть просто вид на жительство, ну, это в легкую. Если там поступило какое-то требование о депортации, тем более, что он не гражданин Испании, насколько я понимаю, ну, так ради бога. Да, забыл упомянуть, есть еще, наверное, еще одна категория, я бы назвал ее 1Б. Вот, это, наверное, те граждане, которые как бы имеют испанское гражданство, ну, или там французское, или немецкое, но не являются ими гражданами по рождению. Вот. Но это вот тоже такая категория переходная, которые, ну, отношения в каких-то там вот таких сложных вещах может быть, так сказать, двояким. Но у них, во всяком случае, во Франции вряд ли чего-то отнимут. Вот. И они должны будут делать какие-то очень серьезные. Вообще, я знаю, что вот такие попытки были изначально, во всяком случае, они писали, но потом они как-то разрешились, в общем. В целом, французская государственная система это не поддержала. И это понятно. Потому что если ты обладаешь гражданскими правами, у тебя начинают что-то отнимать, то французский рефлекс на это, общественный, я имею в виду, рефлекс такой, что если вот у него, который обладает всеми гражданскими правами, начинают что-то отнимать, значит, скоро придут и за мной. И у меня, кажется, что-то не так. Поэтому общество этому, скажем так, активно сопротивляется. Я вам допускаю, что в Германии и Испании это не так. А вот во Франции это точно так. И поэтому вот эти все вещи с блокировки, отъемом собственности и так далее, для собственных граждан как таковых во Франции, они очень непопулярны. Поэтому Шарри, безусловно, который, поскольку он находится вот либо в категории 1Б, либо 2, я не знаю точно его статус, но маловероятно, конечно, что он может себе позволить такую полностью независимую позицию, во всяком случае, крыть украинские власти. Вот, например, по тем сюжетам, о которых я изложил сегодня. Поэтому он их аккуратно обходит, а, в общем-то, позиция, на которой он стоит и как бы с которой независимо освещает события, она в большей степени дует в сторону, так сказать, украинских властей. Поэтому по какому-либо прямому ли уговору, на что намекает Подоляк, либо по тактичному пониманию положения вещей, скажешь, на что вполне способен, наверное, и сам Шарри, наверное, он не глупый человек. Он понимает, что какие-то вещи можно говорить, а какие-то нельзя. Иначе вам, как говорится, постучат и вам перекроют те краны, на которые легко перекрыть. А это типа собственность, которую вы владеете, потому что если разобраться там, то можно найти всегда какой-то крючок, по которому ты как-то неправильно ее получил, или подозреваешься, что неправильно ее получил. А сейчас подозрения и обвинения, знаете, несмотря на то, что это общество гордится своей демократией, они становятся примерно одним и тем же. То есть тебя так затруднят им возможность пользоваться, что и без всякого обвинения ты, в общем, не сможешь это делать и будешь почувствовать себя очень неудобно. Ну уж тем более такая мелочь, как банковский счет, это, ну, вообще это не мелочь на самом деле в жизни, но она может стать очень такой роковой, сложной мелочью, с которой будет просто трудно жить и существовать. Ну, так я по, что называется, морде лица Шарри не могу сказать, что он, так сказать, очень удручен окружающей его жизнью. Испания вообще хорошая страна, ничего плохого сказать не могу. Но вот поэтому, видимо, он вот эти вот жизненные вопросы, которые у него есть, порешал. Но то, что его там могут это лишить, если бы он был, ну, грубо говоря, если бы Шарри стоял на позиции Подоляки, то ему бы там жить было очень сложно. Шаре в Испании, потому что Украина бы, что бы реально произошло? Украина бы пожаловалась, естественно, Украину саму, как говорится, на Испании, там, в Испании ей им пофиг, кто и что это такое Украина и чего она там требует. Но Украина бы пожаловалась своим американским кураторам, которых она на коротком поводке. Сказали, вот, ну, тут, вот с этим Шаре, который стоит на позиции как подоляка, это я фантазирую. Вот. Совсем прямо жить невозможно. Вы его приструните, но американцы бы поговорили на уровне компетентных организаций с испанцами. Испанцы бы, по большому счету, взяли под козырек и исполнили. И Шарри это понимает. И поэтому, если он начинает разводить какие-то слюни сопли по поводу Европы, в которой это невозможно человека лишить собственности, поскольку вот тут такой демократический мир вокруг, я предполагаю, что а, он врет, и б, он знает, что он говорит. То есть это не добросовестное заблуждение. Поэтому вот по совокупности у меня такое ощущение. Я как бы позицию подоляки воспринимаю здесь в большей степени, как более близкую к реальности. Но допускаю, что может быть он, как бы сказать, трактует ее чересчур прямолинейно. Вот, мол, там приказали, СБУ пришло там к нему в виде своих агентов. Они там на пальцах обсудили, чего можно говорить, чего нельзя. И Шарик, как говорится, взял под козырек и начал это исполнять. Я думаю, что здесь вполне возможно и более тонкий способ воздействия. Когда ты интуитивно понимаешь, чего не стоит делать, если не хочешь осложнять себе жизнь в той ситуации, в которой находишься. Ну и, соответственно, как бы этого не делаешь. Вот такой вариант тоже вполне возможен. Так что в этом смысле я... Не могу утверждать, что Шарри какой-то агент там СБУ или еще чего-то. Тут все возможно, но никаких утверждений на этот счет у меня нет. Но то, что он придерживается очень взвешенной позиции для того положения, в котором он находится, это уж точно. Во всяком случае, в Испании.